Продолжаем читать третью главу книги «Бытия». И напомню, что страшные события грехопадения, приведшие ко всему тому комплексу социокультурному, нравственному, политическому, духовному, в котором мы продолжаем жить, все эти события, описанные в третьей главе книги «Бытия», они закончились, как мы говорили, некими последствиями, важнейшим из которых является смерть, ибо человек умер, стыд и страх, и некими изречениями Божьими, которые могут восприниматься как наказание, как определенное воление Божие. И мы говорили, что разница есть между этими двумя, состояниями человека после грехопадения. Смерть, ее составляющие страх и стыд, они есть последствия, буквально то, что последовало, некое органическое следствие падения человека. А то, что говорит Господь Еве, то, что говорит Господь Адаму, есть именно изречение его воли. То есть он назначает некое определение, некое правило жизни. И уместно рассматривать это правило жизни как эпитимию, как наказание, как некое воление Божье, исполняя которое человек исполняет волю Божью. То есть это не просто, скажем, наказание, как проявление гнева Божьего, мы говорили про это, а как именно изречение воли, слушая через это воление, творя послушание Богу, человек оказывается включенным в рамки послушничества Богу. Он слушает Бога, а поскольку воля Божья есть жизнь, то, слушая Бога, человек имеет доступ к жизни. Он обращен к Богу, он получает необходимую ему жизненную пищу, жизненные силы, некое вспомоществование к жизни, некий необходимый для проживания силы, необходимый для проживания силы. Вот это через послушание этим изречением Божьим человек может оказаться послушником и быть причастным помощи силам Божьим и в этой степени причастным жизни, хоть в каком-то количестве причастным жизни и возможным осуществлять через это связь с Богом. Вот. Но на этом, как мы знаем, изречения Божьи не закончились. И вот одно изречение мы сегодня будем рассматривать особенно важно для нас. А сейчас коснемся еще одного изречения, которое касается того, что даже не столько изречение, сколько действие Божье, воля Божья, проявленная в действии, а не в слове. Адам и Ева, тогда ее даже еще Евой не называли, Адам и Ева, изгоняется из рая. «И сказал Господь Бог, вот Адам стал, как один из нас, зная добро и зло, и теперь как бы не простер он руки своей, и не взял также от дерева жизни, не вкусил, и не стал жить вечно». Господь изгоняет Адама из рая. Если человек съест плод с дерева жизни, он станет жить вечно. А это значит, что его пребывание в смерти, в том состоянии, в котором сейчас находится Адам, мы об этом говорили, об этом состоянии, это пребывание в смерти станет неизлечимым, неискоренимым, как у падших духов. То есть, по сути дела, Адам превратится в падшего духа. Он и станет неизлечимо болен. Но из этого следует один очень странный вывод. Очень странный. Если это размышление, это последовательность, это вывод, этот вывод, он не очевиден. И пока читаешь текст книги «Бытия», я думаю, что он вообще не очевиден, пока не будут усвоены или хотя бы прочтены страницы Нового Завета, пока Христос не будет принят человеком. Ну, об этом и говорит, собственно, апостол Петр, что ни одно пророчество, ни одно слово не может быть разрешено само собой. Но, тем не менее, вывод этот, когда мы начинаем всматриваться, вчитываться, вдумываться в эти страшные страницы истории человеческого падения, то получается такая вещь. Не только пребывание человека в этой тленной, смертной жизни, в этой юдоли плача становится для человека лекарством, но и сама смерть становится для человека лекарством. Не смерть как состояние, в котором оказался Адам после того, как согрешил, не его разрыв единства, связи, отношения с Богом, а именно телесное умирание, тление, которое заканчивается телесным умиранием человека, умиранием его тела и разлучением души от тела, что, собственно говоря, мы и привыкли называть смертью. Вот эта смерть для человека становится лекарством. Смерть как конец телесного бытия, бытия в этом мире, оно становится лекарством. Получается, что смерть может быть лекарством для исцеления души. От чего нужно исцелять душу? Душу надо исцелять от смерти. Внутри души смерть. Да, мы обычно говорим об исцелении от греха, об исцелении от страстей, но и грех, страсть – все это всего лишь смердение, которое вызывает смерть, наполняющая нашу душу. И вот для того, чтобы исцелить эту душу, смерть оказывается лекарством. То есть смерть оказывается лекарством от смерти. Две смерти есть, и одна излечивает другую. Телесная смерть, то есть, собственно говоря, то, что мы называем смертью, исцеляет человека, может и не так, в смысле, может не исцелить, но при определенном стечении обстоятельств смерть, телесная смерть человека, разрывание души и тела, покидание этого материального мира, вот эта смерть может стать лекарством, чтобы исцелить человека от смерти, как разрыва отношений с Богом, как от внутренней обезбоженности и обезжизненности, от внутренней смертельной пустоты. Смерть как лекарство от смерти. Как так? Вот. Ну да, вне христианского контекста это кажется совершенно трудно понимаемое, скажем так, но в контексте христианского свидетельства неожиданно все обретает свою законченность, завершенность, все есть, звучит так, как оно есть. Смерть Христа исцеляет нас от смерти. Именно его телесная смерть на кресте исцеляет нас от духовной смерти, как состояние обезбоженности. Но и само это действие еще не полно. Наша смерть во Христе, именно конкретное умирание во Христе, прекращение жизни, прекращение, как бы сказать, драгоценности здешнего существования, когда человек уничижает здешнее бытие, отдает жизнь свою за Христа, он наполняется жизнью, и смерть, как внутреннее его состояние, исчезает, он переполняется жизнью. Ну, собственно, то, что мы видим в мучениках, его убивают, истязают, превращают просто в какое-то месиво, кровавое лохмотье, но оно наполняется жизнью настолько, что раны исцеляются, тело, кости срастаются, сожженное тело восстанавливается, души мертвых, смотрящих на это, воскресают. Настолько наполнен человек становится жизнью, что смерть не имеет над ним власти, потому что он добровольно предает себя на смерть. И в сущности тоже мы знаем это, что в крещении это все и совершается. Мы крестимся в смерть Христову, добровольно соединяемся с его смертью, и насколько добровольно и сознательно это происходит с нами, настолько мы преисполняемся его жизнью. Но даже помимо этих христианских рассуждений, которые уместны, конечно, и которые являются осуществлением, исполнением того, что, о чем мы читаем в третьей главе книги «Бытия». И еще раз напомню, что ни одно свидетельство Ветхого Завета не может быть понято вне Христа, вне христианского осуществления этого самого Ветхого Завета, вне христианского осмысления нет ничего. Именно во Христе осмысляется все, что написано в Ветхом Завете. И только внутри этого осмысления, в церковном, внутри христианском осмыслении и все, что написано в Ветхом Завете, и приобретает полноту и завершенность. И в этом порой трагическая ошибка очень многих людей, которые пытаются осмыслять Ветхий Завет, отрывая его от Нового Завета и размышляя о нем, и читая его только внутри, собственно, иудейской традиции. Это неверно, неправильно, это глубоко ошибочно, потому что Ветхий Завет осуществляется, исполняется в Новом, и Новый Завет, и Христос, и явление Христа, и все, что написано в Новом Завете, является ключом, открывающим все глубины сокровищницы Ветхого Завета. Но кроме вот такого прочтения, скажем, сугубо христианского или, собственно, постевангельского, если так уместно будет сказать, то есть, когда мы уже прочитали Евангелие, после веры христианской, мы читаем Новый Завет, нам открывается вот то, что открывается. Даже вне такого прочтения мы видим, что уже в древности люди понимали эту тайну. Они видели эту тайну и прочитывали эту тайну правильно, раскрывали ее смысл правильно. Они понимали, что смерть есть лекарство от смерти. Именно когда человек добровольно соглашается со смертью, когда он добровольно преодолевает страх смерти и в ничто ставит здешнее посюстороннее бытие, так он приобретает бессмертие. Он только тогда и делается достойным жизни. Он входит в некое вечное бессмертие. Да, это вечное бессмертие понималось как вот там у разных, в разных религиях, у разных языческих практик понималось по-своему. Вот кто Елисейские поля, или какой-нибудь Элизиум, или чертоги Вальгалы, или вот упокоение, которое обещает Озирис. Но как бы там ни было, но человек даже вне христианского осмысления, он понимал, что для человека крайне важно не дорожить этой жизнью, не бояться смерти. Смерти как телесного умирания. Человек, который ради чего-то более ценного пренебрегает этой жизнью, он вступает в бессмертие. И это понимание очень близко, ну, скажем, когда мы переживаем даже внутри, скажем, нерелигиозного, просто светского сознания. Вот мы, взрослые мальчики, я был мальчиком когда-то, воспитанные в советской традиции, не знаю никакого христианства, мы понимали, что солдат, который шагнул вот с гранатами под танк или закрыл собой солдатов, офицера, там, закрыл своей грудью ствол пулемета, вот этот человек шагнул в бессмертие. Он стал бессмертный. Это, конечно, такая метафорически поэтическая форма, но она отражала даже в таком узком, плоском, выхолощенном смысле, оно отражало правду. Человек, который во имя чего-то высокого презрел свою жизнь, он вступает в бессмертие. Мать, которая, рискуя жизнью или отдает свою жизнь за спасение своего ребенка, мы считаем подвиг ее бессмертен. Человек, который, спасая ребенка на пожаре, сгорает сам, мы считаем, что он получает бессмертие. Любой человек, до смерти оставшийся верный своему долгу, получает бессмертие. Не в христианском, не в религиозном смысле этого слова, но мы понимаем, что в этом есть какая-то тайна и загадка, и мы чувствуем, что этот человек сделал что-то достойное, подлинно человеческого. Мы чувствуем, что этот человек сделал действительно самый важный выбор своей жизни, и мы помним о нем, хотя бы в нашей памяти, в памяти наших потомков, подвиг этого человека будет бессмертен, потому что он не пожалел себя, не дорожил здешней жизнью ради чего-то более ценного, более значимого, и отдал свою жизнь добровольно, отдал свою жизнь для чего-то великого и ценного, и это обеспечивает ему бессмертие. Это очень важная мысль. Получается, что смерть человека, жизнь не отданная, то есть когда человек добровольно отдает свою жизнь за что-то и получает бессмертие, стала, по сути дела, формулой, метафорой подлинно человеческой жизни. И это древнейшее, ну, скажем так, размышление человечества об этом. Еще, скажем, с древнейшего памятника человеческой письменности, с эпоса Гильгамеша, мы слышим размышление об этом. Человек, отдающий жизнь добровольно, приобретает величие, приобретает бессмертие. И тысячи лет люди жили, понимая, что жизнь отданная и преданная, и человек, переступивший страх смерти, обретает подлинное бессмертие и подлинное величие. Здесь важно посмотреть на это еще в контексте того, что нам говорит автор послания к евреям, говоря о том, что человек именно из-за страха смерти стал рабом дьявола. Люди, все люди из-за страха смертного подчинились дьяволу, и Христос от этого рабства нас освобождает. И поэтому человек, презревший страх смерти, человек, который переступил через страх смерти, он еще и считался человеком, который освободился от рабства зла, от рабства дьявола, от рабства какой-то тьме и мраку. Это, конечно, внехристианские размышления, но общечеловеческие. Это те глубинные токи, которые делают нас единым пространством человеческого осмысления жизни и смерти. И все люди во всех религиозных практиках и традициях размышляли по поводу жизни и смерти очень одинаково. Очень по-человечески, именно в этом русле. И даже для этой древнейшей традиции, когда она стала в значительной степени искажаться, и когда вместо религиозного осмысления жизни и смерти стала входить псевдорелигиозная, вот, языческая, плохая языческая традиция, где действительно... про которую псалмы говорят, что боги язычников – бесы. И там уже вот эта смерть как преодоление страха смерти, смерть как освобождение от рабства дьяволу, смерть как обретение жизни, оно ушло на второй, наоборот, на второй план. Человек всячески стал задумываться о том, как бы продлить свою жизнь, как бы сделать ее, насколько возможно, долгой, пусть не бесконечно долгой, но очень-очень долгой за счет других. Это уже вполне бесовское извращение религии, и правды там не остается практически вовсе. Но таким образом мы понимаем, что и сама ссылка в эту юдоль плача с послушаниями и со страхом смерти есть путь к исправлению человека. Это именно то место, вот с этой землей, которая произрастает терния и волчцы, с этим трудом в поте лица, с этим мучительным рождением детей и столь же мучительным подчинением мужчины, ибо женщине во все эпохи трудно было подчиняться мужчине. Мужчине, со всем вот этим спектром тех последствий, которые, среди которых живет человек, вот это оказывается не просто неким случайно сложившимся миром, а это действительно некая ссылка, некое вот состояние, в котором человек вот в трудностях, в скорбях в этих и обретает потерянные, правильные отношения с Богом. Он смиряется в этом. Он смиряется с трудностью, поверив, что они от Бога. Он смиряется со смертью, с телесной смертью, не бегая от нее, а принимая как заслуженную. И таким образом он как обретает спасение именно в смирении и послушании, принимая все трудности этого бытия как нечто назначенное от Бога, как заслуженное, принимая с согласием, он смиряется, и жизнь человека в этих условиях не переделка этих условий, не попытка превратить из тюрьмы пятизвездочный отель, не попытка из ссылки сделать курорт, а именно смирение с этим пребыванием в ссылке, в заключении, смирение с юдолью плач, не попытка вырваться или переделать, а смиренное несение этого и приводит человека к спасению. Когда он освобождается из этой доли плача, он освобождается как человек, действительно претерпевший до конца все то, что необходимо было, и смерть для него является освобождением. И второе очень важное слово, которое говорит здесь Господь, и мы не можем мимо него пройти, это известное обетование, которое те люди, которые читали какие-нибудь популярные книги по православному богословию, катехизис или еще что-нибудь, закон Божий, вот, они знают эти слова как пророчество о том, что семя жены сотрет главу змея. Но в Библии мы не видим этих слов. Здесь есть другие слова. «И вражду», 15 стих, «и вражду положу между тобой и между женою, между семенем твоим и между семенем ее. Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пету». По этим, собственно, словам, вот если бы у нас ничего не было больше, мы ничего сказать не можем. Но, прожив вместе с Библией всю историю человечества и читая эти слова в конце, в контексте не только Нового Завета, но и того, что написано в Ветхом Завете, мы действительно можем увидеть, что это именно пророчество. Мы действительно видим, что человечество с момента изгнания в юдоль плача не было брошено на бессмысленное существование и выживание. Ему дана была надежда о том, что это будет не до конца, это изгнание от лица Бога будет не до конца. Однажды придет избавление. Мы четко видим это с первых страниц, повествующих о жизни человека после изгнания из рая. Человек ждет. Человек верит, что освобождение придет. И это именно не вера в Бога, ибо люди всегда до определенного времени верили в Бога. Это вера в обещанное спасение. И это очень важно, это та часть, которую мы забыли, очень забыли. Прожив век атеизма, мы забыли, что главное в христианстве, и не только в христианстве, но даже в дохристианских религиях, главное не вера в Бога, а вера в обещанное спасение. Потом с веками в обещанного Спасителя. Еще ближе к моменту этого спасения, в обещанного Мессию. И человечество жило этим ожиданием, что Он придет, как сейчас живет той мыслью, что Он пришел и снова придет в день своего второго пришествия. И этим ожиданием по-прежнему живет человечество. Не просто верой в Бога, а ожиданием спасения, примирения, совершаемого конкретной личностью, конкретным существом, Мессией Господом Иисусом Христом.